Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья!
Вы слушаете программу «Выбор». У нас в гостях пастор церкви в Нахабино, это Московская область, Павел Петрович Румачик. Павел Петрович, мы хотели бы услышать от тебя твое свидетельство о том, как ты выбрал Иисуса Христа своим Господом и Спасителем.
Добрый день! Я очень рад этой возможности рассказать о Боге, который привел меня к себе. Я родился в христианской семье, родители мои, мать и отец, были верующими, дедушка, бабушка тоже были верующими, христианами, и дедушка был диаконом церкви. Отец был служителем церкви, рукоположенным, благовестником, пресвитером церкви. Я родился, по сути, в общем-то, в Сибири, когда отец был на ссылке в своем первом сроки заключения. И в Красноярском крае у меня до сих пор вот в свидетельстве о рождении написано место рождения, и даже в паспорте это Красноярский край, Кежемский район. Вот поэтому как бы я сам сибиряк. Вот таким образом родился я в христианской семье, но уже, в общем-то, в семье страдальца, в семье узника. И, конечно, это, наверное, определило в определенной степени мое будущее положение, мое будущее служение, мою будущую жизнь. То, что отец страдал за Христа, не вселило в мое сердце страх или робость, но наоборот, добрый пример отца, как служителя, который раз за разом шел в тюрьму за имя Господне, вдохновлял меня и показывал мне ценность жизни, силу характера, силу христианства. И я с годами все более и более осознавал, что быть христианином – это действительно надо иметь настоящее мужество. И поэтому, воспитываясь в семье, большей частью, конечно, с матерью, отца я почти не видел в детстве. Я вот находился под влиянием матери и церкви. Мать водила нас всегда в церковь с самых ранних лет. И у нас было много детей, 8 детей было у родителей. И мы все вот ходили с матерью в церковь. Было нелегко, потому что матери угрожали, говорили, что отец сидит, муж сидит, мы... Если будешь ходить в церковь, тебя тоже осудим, детей отнимем. И это было на самом деле не просто вот как бы, ну, какая-то такая страшилка, а это была реальность, потому что уже были семьи, у которых отнимали детей. Я помню, что мы сидели на кухне, обедали, и иногда мы учили адреса. Вот мама говорила, учите адрес, кому написать письмо, если вдруг вот вас в детский дом отдадут, чтобы могли дать какую-то весть о себе, где вы, что и как. Но Господь нас сохранил, и никто нас не отнял от родителей. Мы возрастали, с детских лет ходили в церковь, я с сестрой пел дуэтом, потом в музыкальной школе учился. И вот в 14 лет, в 11 лет я покаялся, сознательно покаялся, я даже просил у Бога, чтобы Бог мне дал этот дар покаяния, момент покаяния, потому что ну, я осознавал себя, что я грешник, хотя в христианской семье рос, не был преступником, наркоманом, алкоголиком, не курил и прочих-прочих безобразий не совершал таких серьезных, но все равно видел греховность, которая обличала меня, и Бог говорил, что я должен покаяться, и я понимал уже тогда, что христианство не переходит по наследству, а христианство – это личный выбор человека в жизни, и даже если ты в христианской семье, у тебя, тебе необходимо выбрать Христа или выбрать вот такую мирскую безбожную жизнь. Иногда говорят родителям, что вы детей оставляете без выбора, что вы детей насильно ведете в церковь, и таким образом они не знают, вот, то есть у них нет выбора. Но на самом деле это неправда. На самом деле мы все учились в школе, мы все дружили с своими ребятами, друзьями, одноклассниками во дворе, и на самом деле мы видели и их жизнь, мы видели и жизнь в церкви, поэтому, по сути, у меня и был выбор, и я понимал, что, конечно, с Богом в церкви, со Христом лучше. И вот в 11 лет я покаялся, и когда мне уже исполнилось 14 лет, я уже подошел к такому более сознательному возрасту, я решил заключить завет с Богом через святое водное крещение и принял крещение в 14-летнем возрасте. Было тоже очень непросто, потому что мы боялись, что нас могут разогнать, были такие времена гонений советской власти, и мы в субботу вечером пошли лесом, у нас там вот около Дедовска есть такое озеро, водоем, и мы крестились поздно вечером, возвращались, уже было темно, звезды сияли, но мы радостные, торжествующие такие, вернулись домой, что все Бог благословил, хорошо совершить, и самое главное, что завет на всю жизнь я заключил с Богом, всемогущим, крепким, который стал близок через Иисуса Христа. Вот, по сути, такое краткое свидетельство о моем выборе.
Мы знаем, что ты сейчас заведуешь реабилитационным центром для бывших наркоманов и алкоголиков. А что на это тебя подвигло, и в каком возрасте это было с тобой?
Ну, как я уже сказал, пример отца вдохновлял меня на то, чтобы мне тоже быть служителем в церкви. И когда я был еще маленьким, вот и иногда братья-служители собирали нас, молодежь, и даже еще подростков, и спрашивали у нас, кем вы хотели бы быть, когда вы вырастете. И для меня уже тогда ясно звучал ответ, я говорил, что я хотел бы быть евангелистом. Для меня, конечно, была мечта быть благовестником, но я как-то, мне казалось, что евангелистом – это что-то такое, ну, немножко пониже, я вот так скромно называл, вот, хотел быть евангелистом. Но тогда уже я готовился к служению, готовился, вот, учился, и поэтому готовился к тому, чтобы возвещать Евангелие, возвещать людям об Иисусе Христе.
Спасибо, Павел. Просто я думаю, что нашим слушателям было бы интересно узнать различия между благовестником и евангелистом, потому что, наверное, не все это знают.
Ну, по сути-то, это, в общем-то, можно сказать, слова-синонимы. Просто благовестник – это более такое русское слово, и тогда в том контексте церковном это был служитель, который разъезжал по церквям, братство и наставлял на истины, и вот народ Божий вскармливал. А евангелист – это более тот, который трудится с людьми неверующими, то есть провозглашает Евангелие. Но, по сути, это, в общем-то, слова-синоним, можно так сказать, то есть одно и то же. Сейчас я уже это понимаю.
Итак, что было дальше?
А дальше, когда к нам пришла свобода, это, значит, 87-й год, как раз моего отца отпустили из его пятого срока заключения, его реабилитировали, и вот вернувшись, пришла свобода вместе с перестройкой Горбачева, и мы стали активно благовествовать. Сначала в Москве, мы ходили на Арбат, на Пушкинскую площадь, и вот после такого одного из благовестия как раз и жене сделал предложение, вот. И уже в начале 90-х наша дедовская церковь, это в Подмосковье, приняла такую стратегию развивать, открывать новые церкви по рижскому направлению от Москвы до, вот, ну, по всей Московской области. И сначала я трудился в Дедовске, через несколько лет я пошел в Нахабино, и, естественно, как всякий миссионер, я оставил себе вопрос, на какие слои населения мне ориентироваться. Мне было тогда где-то лет 30 с небольшим, и я был женат, у меня были дети, и я так где-то сам по себе понял, что я буду ориентироваться на молодежь и на семейных. Вот. Это были мои понимания, но у Бога были несколько другие планы. И Бог привел к нам первого человека-наркомана, который лет 5 занимался наркотиками, разными наркотиками. У него была даже своя точка в Нахабино. И он искренне покаялся, пришел к Богу, оставил всю свою греховную жизнь. Его перемена была настолько радикально, что друзья удивлялись и подумали, что этот, в общем-то, докололся, скажем так. Вот. И потом стали ходить слухи, что вот он там все свое продал, что у него было там квартиру, и вот стал, ударился в церковь. Но он очень искренне поверил в Бога, стал своим друзьям свидетельствовать, стали друзья приходить. Сначала мы у них на квартире изучением Библии занимались. И таким образом, один, другой, третий, и вот друзья-наркоманы стали приходить, мы с ними стали работать, и я понял, что Бог открывает Ниву, Ниву среди наркоманов, и я не могу противиться, кто я, чтобы спорить с Богом. И никогда я не мог подумать, потому что, ну, понятно, христианская семья, и от всего этого был очень далек, но Бог решил использовать меня и вот братьев, которых Он послал, и ну, стали приходить наркоманы. Мы понимали, что мы не можем... С одной девочкой, Лена, мы очень плотно занимались, и в церкви она жила, и каждый день с ней встречались, и постоянно вот, укрепляли ее. И, слава Богу, она покаялась, отдалась Богу, от всего сердца пошла за Ним. Но другие люди, конечно, нуждались в том, чтобы как-то их изолировать. И поэтому у нас пришла такая идея в голову, такое желание, мы стали молиться Богу о том, чтобы нам создать христианский центр для наркоманов и алкоголиков. И вот 4 года назад, мы, около 4 лет назад, мы, в конце концов, смогли принять первого наркомана, и с тех пор служение это уже совершается около 4 лет.
У меня такой вопрос к тебе, брат Павел. Вот ты знаешь, когда я слушаю тебя, вот слышу вот это слово «наркоман», появились наркоманы у нас в поселке. Вот такое впечатление, что это какие-то неизвестные существа. Откуда они взялись? Вообще, как человек становится наркоманом? Может быть, это совершенно другие люди? Может быть, они на нас совершенно не похожи? Или все-таки это одни из нас?
Нет, ну вообще я иногда слышу дискуссии в обществе о том, кто такие наркоманы, что это за явление, как их изолировать или их куда-то сослать, или еще что-то, или лечить, или что-то либо такое. На самом деле, конечно, каждый человек без Бога, он потенциально может попасть на эту ловушку, на эту греховную, вот, в это греховное рабство. И когда вот люди, приходящие в церковь к Богу, освобождаются, это удивительные люди, это прекрасные люди. Вот у нас в церкви, может быть, 30%, да, 30%, наверное, бывших наркоманов, там ребята, девчат, это такие хорошие, искренние, жертвенные люди, которые ну, любят Бога и служат Ему. Как они стали наркоманами, у всех своя судьба, но, по сути-то, все люди, как сказал Есенин, душа грустит по небесам, она не здешних мест жилится. И они тоже искали чего-то лучшего, они искали какого-то счастья, какого-то света, и им сказали, что счастье там, им сказали, что выход там, что свет там, им не сказали, что свет и выход в Иисусе, им не сказали, что счастье в Господе, в прощении, в освобождении, и они, не зная альтернативы, вот попались на это, вот, в это рабство, в этом рабстве оказались наркомании. И вот это самые разные люди, и одаренные, и добрые, и отзывчивые. Но когда Господь прощает, Он возвращает все, и даже более того, благословляет. И это прекрасные люди, если они искренне отдаются Богу, идут за Ним.
Знаешь, Павел, я хочу предложить сейчас песню, она как раз о наркоманах, большей частью, и о тех, кто вообще встал на путь греха. «Зло проникло во все углы». Это поет «Открытое небо», и их альбом «С тобой дружить хочет Бог». Итак, вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». У нас в гостях пастор церкви в Нахабино, он же директор христианского центра для бывших наркоманов и алкоголиков Павел Румачик. Телефон прямого эфира 718-79-95. Итак, Павел, расскажи, пожалуйста, о своем служении, о людях, которые живут в центре, сколько их, интересные какие судьбы. Нам все это, я думаю, будет интересно знать.
У нас небольшой дом, который мы смогли приобрести, это в Подмосковье, небольшой деревушке, двухэтажный дом, и на данном этапе там живут 15 человек. Мы завели небольшое хозяйство, у нас там есть поросята, козы, приусадебное хозяйство, там грядочки есть, есть гараж и свой микроавтобус «Газель», который мы используем для того, чтобы перемещаться. Ну, в частности, сегодня, прямо сейчас идет у нас одна акция в Москве, где в доме для детей беспризорных, они вот рассказывают о том, как опасно и вредно вот это вот, как опасно попасть на
употребление наркотиков, да?
Да, вот против этого акция такая. И они по школам тоже проводят аналогичные акции, и потому что сами они когда-то оказались вот в этом рабстве, освободились, и теперь понимают, что профилактика очень важна и необходима, особенно из уст не просто, ну, отвлеченных или абстрактных людей, которые, ну, этим занимаются, а людей, которые сами пережили и видели все минусы и всю опасность этого. Вот, и это такая благая часть, которую они делают, в частности, сейчас.
Скажи, так, Павел, извини, я перебью тебя, а что побуждает их это делать? Может быть, ты им платишь зарплату за это?
Их побуждает это делать то, что они любят людей, естественно, потому что, как сказано в Писании, «Любовь Божия излила сердца наши Духом Святым», и когда они раскаялись в своих грехах, и Дух Святой наполнил их сердце, их жизнь, то эта любовь, она побуждает говорить другим о том, чтобы другие люди, ну, прежде всего, подростки, молодежь, не оказались в этих коварных сетях дьявола. И поэтому чисто из таких вот человеческих добрых побуждений, намерений они этим служением занимаются, и всякий раз, возвращаясь, они приезжают окрыленными, удовлетворенными, потому что они исполняют то служение, которому их Господь призывает. Вот, значит, у нас где-то порядка 15 человек, у нас самые разные люди, с разными судьбами, разный возраст, но наиболее такой типичный возраст – это где-то лет 25. Это ребята, которые лет в районе 5 в основном сидели на игле. И мы принимаем людей в центр наш по предварительному собеседованию. У нас есть некоторая очередь, чтобы попасть в центр. И на этом собеседовании мы пытаемся понять, что ищет человек. Очень часто к нам обращаются родственники, родители, там, может быть, братья, сестры с ходатайством, чтобы принять этого человека. Но нам важен сам человек, точно так же, как Бог работает индивидуально, точно так же и мы хотим индивидуально побеседовать с человеком, понять. Мы хотим узнать, окончательно ли он в себе разочаровался, или он еще, может быть, думает, что вот у него что-то получается. И если мы понимаем, что действительно человек разочаровался в себе, разочаровался во всяких медицинских учебных заведениях, во всяких там экстрасенсах и прочих каких-то методиках, то тогда мы понимаем, и мы ему говорим, что есть тот, в котором ты не разочаруешься, и мы говорим, что это Иисус Христос. И если человек соглашается или желает, просит нас принять наш центр, то мы ему говорим о том, что у нас главное условие – это послушание. То есть он должен быть послушником. И это важнейшее условие, потому что без этого человек не сможет, во-первых, познавать Христа, не сможет, познав Христа, дальше возрастать в благодати и выйдя из центра этого христианского, он не сможет влиться в церковь, потому что вот гордыня человеческая, бунт – это всегда присуще человеку, и человек должен научиться и в центре, прежде всего, научиться вот этому смирению и послушанию, которое так ценит Господь Бог.
Скажи, пожалуйста, Павел, а какое время там люди находятся в этом центре?
Мы определили минимальный срок – это полгода. люди, которые обращаются к нам и говорят, что «ой, полгода», кто-то говорит, что это очень много, это сложно, вот, и ну, по-разному реагируют. Кто-то говорит «я согласен», но если человек, придя в центр, искренне поверил в Иисуса Христа, искренне поверил в то, что кровь, святая кровь нашего Господа и Спасителя проливалась за его грехи и преступления, если он искренне кается и просит у Бога милости, прощения и просит освобождения от этого рабства, то Бог ему все это дает по своему верному обещанию, потому что он сам сказал: «Просите и получите, стучите и отворят вам, ищите и найдете». И когда они это получают, то тогда новая жизнь бьет фонтаном просто в их сердцах, и у них меняется мышление им, и как они говорят иногда такие фразы, что кайф от общения с Богом гораздо больше, чем кайф от наркотиков. И когда приходит к концу вот этот срок полугодичного пребывания в центре, они, многие хотят еще остаться, они говорят, можно я еще побуду. Они хотят просто помочь служителям, которые трудятся, просто вот как-то поддержать это служение. И то, что для них показалось в начале полгода это великим сроком, потом оказалось это недостаточным, и они еще хотят продолжать вот там находиться, чтобы вместе совершать служение.
Интересно, а существует ли у тебя какой-то устав или, скажем так, порядок, который должны соблюдать люди, которые попадают в твой христианский центр?
Ну, у нас устав не такой жесткий, как в армии, когда я служил. Я не знаю, как сейчас, но есть определенный распорядок, и суть этого распорядка, в общем-то, из двух вещей. Это утром и вечером чтение Библии и молитва совместные. И в течение дня труд может быть по какой-то внутренней отделке, наш центр сейчас не до конца отделан, потому что мы купили дом такой недостроенный, вот, летом это какие-то приусадебные там работы, или иногда мы выезжаем на какие-то другие дополнительные объекты, чтобы там что-то заработать на жизнь, потому что наш центр благотворительный, мы за пребывание не берем денег, и они, ребята, сами зарабатывают, и чтобы можно было себя содержать, и там для какого-то развития, для бензина того же самого, который необходим на всякие благовестия и прочие акции.
Интересно. А скажи, пожалуйста, а как люди вот реагируют, может быть, когда впервые попадают вот в общение людей, верующих? Интересно, твои впечатления? Или вот впервые он открывает Библию? И ну, как вообще люди, когда в христианский центр попадают, их вот первые реакции?
Ну, все по-разному. Кто-то, может быть, думал, что это какой-то православный центр, смотрит, там нет икон, смотрит, там люди там не перекрещиваются там вот крестным знаменем, да, вот, кто-то вот по-другому как-то, но знаете, они сразу присматриваются. Вот интересно, что у наркоманов обычно ломки, да, если он сидел на системе определенное какое-то длительное время, то у них должны быть ломки, и они все боятся их матери, боятся они сами, они спрашивают, а как же то, есть ли у вас там какие-то там таблетки, какие-то препараты, там капельницы, чтобы нас обезболить, и нам не так все это было сложно, но мы говорим, есть у нас все есть, у нас есть Иисус Христос, который крепче всякого лекарства, и мы вас не бросим, не бойтесь, мы будем с вами там всю ночь, будем вместе молиться, вместе там пить чай, беседовать. И все, нет ни одного человека, который сказал бы, чтобы он страдал бы от ломок. У многих их вообще нету. То есть они приходят под там приличной дозой и молятся, общаются, потом спят сразу же первую ночь. У кого-то такие, ну, небольшие там ломки. Ну, по-всякому Бог являет милость, но Бог являет. И вот они сразу с самого начала видят Божью руку, что Бог здесь, Бог действует. И это уже их как бы вдохновляет, они располагаются. Значит, потом они дальше смотрят на людей, они смотрят, нет ли здесь какого-то лукавства, какой-то неискренности. И когда смотришь, что тут действительно ребята освободившиеся, не какие-то актеры, а действительно освободившиеся, понимающие их, знающие их жаргон и рассказывающие о своей прошлой жизни, и когда они смотрят, что это уже нормальные, здоровые ребята, которые не ищут опять этого кайфа, тогда они наполняются верой, что и им Бог может помочь. И вот в совокупном таком служении слова, молитва и свидетельства они тянутся к Богу, и буквально через несколько дней обычно они уже искренне каются, и начинается такой вот рост во Христе.
Да, это очень интересно. А вот они молятся в первый же день буквально, да? Они с верой молятся или просто они уже обречены, как бы, что ли, молиться?
Ну, трудно сказать о том, чтобы в первый день у них была какая-то вера. Вот мы, конечно, не заставляем всех молиться сразу же в первый день, потому что, ну, действительно, в разном состоянии они прибывают в центр. Но мы рады всякой первой молитве, которую произносит вновь прибывший человек. И у кого-то это может быть молитва еще формальная, у кого-то это молитва искренняя, кто-то учится, кто-то, может быть, подражает кому-то. Процесс работы Бога с душами, он индивидуален. Но мы понимаем, что ключевую роль в этом служении играет, конечно, наш Господь Бог всемогущий, крепкий, тот, который разбивает твердые каменистые сердца, тот, который Духом Святым обличает человека о грехе, и который указывает на Иисуса Христа. И поэтому мы просто служители, как проводники этой благодати в совместном изучении Слова. Вот, мы способствуем тому, чтобы вера через слышание Слова Божие проникала в их сердца и давала этот плод покаяния, что Господь, в общем-то, и делает, конечно же.
Дорогие друзья, я опять хочу предложить песню той же самой группы «Открытое небо». «Если ты упал, и подняться силы нет». Вот об этом песня.
Если ты упал, и подняться силы нет, друзей ты потерял, в ожидании новых бед. Может быть, не слышал ты тех слов, что Иисус сказал, с тобою дружить хочет Бог. Лучше друга просто нет. Тебя он лишит всех невзгод, всех проблем и многих бед. Все дальше бежим мы от ада, ждет нас вечный Божий рай. Ты только Христа никогда и на миг не оставляй. Загляни в глаза, ты соседу своему, у него слеза на щеке, но почему? А может, он совсем один, значит, нужно сказать ему, с тобою дружить хочет Бог. Лучше друга просто нет. Тебя он лишит всех невзгод, всех проблем и многих бед. Все дальше бежим мы от ада, ждет нас вечный Божий рай. Ты только Христа никогда и на миг не оставляй. Без любви Господней не прожить. Так давайте любовью Божьей дорожить. Сегодня с тобою дружить хочет Бог. Лучше друга просто нет. Тебя он лишит всех невзгод, все проблем и многих бед. Все дальше бежим мы от ада, ждет нас вечный Божий рай. Ты только Христа никогда и на миг не оставляй. С тобою дружить хочет Бог, лучше друга просто нет. Всех узгод, всех проблем и многих бед. Все дальше бежим мы от ада, ждет нас вечный Божий рай. И только Христа никогда и на миг не оставляй. Никогда не оставляй.
Итак, вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». У нас в гостях пастор церкви в Нахабино, он же директор христианского центра для бывших наркоманов и алкоголиков, Павел Румачик. Я надеюсь, что Павел нам даст потом номер своего телефона христианского центра для тех, кто пожелает позвонить, и, может быть, у кого-то такая нужда есть, чтобы Господь исцелил его от этого недуга. А телефон суда в прямой эфир 718-79-95.
А я хотел бы вернуться к своему вопросу, который задавал перед прозвучавшей песней. Он касается вот некоего такого портрета стандартного наркомана, который приходит, Павел, в твой христианский центр. Как бы ты его, кроме вот возраста, который ты определил, что бы ты еще мог сказать, какие характерные черты?
Ну да, это такой вот, скажем, худощавый молодой человек с такими блестящими глазами, равнодушными и каким-то вот недоверием ко всему, безразличием, но который все-таки вот как-то пытается и, ну вот, все-таки жить хочется, скажем так, и услышал, что где-то есть вот какая-то помощь, есть надежда, и наряду с такой какой-то полной апатией к жизни, это и, конечно, какая-то проблескивает там надежда, вот, ну, а так, конечно, еще что, ну, это человек, который разочаровался во многих своих друзьях, во всех своих друзьях, человек, который уже, ну, для которого уже не осталось ничего ценного, тот, который и готов все-все-все предать, продать ради очередной дозы, тот, который, естественно, очень тесно связан с криминалом, кто связан с какими-то преступными делами, и он не может быть чистым, поэтому всегда спрашиваем, есть ли у тебя судимость, а есть ли у тебя какие-то завязки там с милицией, последствием находишься ли в розыске или еще что-либо такое. Ну, невозможно. Это, конечно, букет болезней всяких, которые он носит в себе. Вот. Но вместе с тем это человек. Это тот, которого возлюбил Бог и за которого Иисус Христос пролил святую кровь. И поэтому, когда мы смотрим на человека, мы смотрим именно через эту призму. Этот человек также хочет счастья, прощения, радости, и Бог во Христе Иисусе предлагает ему это.
А я хотел бы еще уточнить, а вот а каково его социальное положение? То есть он сын чьих родителей? То ли это сын шофера, или это сын академика, или какое его образование, или это недоучившийся школьник, или это, значит, кандидат наук? Есть ли здесь какая-то вот закономерность?
Нет, эта проблема затрагивает абсолютно все слои общества. Там есть и из таких представительных, богатых семей, и родители которых работают, занимают очень такие высокие места. Есть и молодые люди, которые там много раз оставались на второй год в школах. Есть те, кто имеет высшее образование. Вот. Есть те, кто просто вот, обычный сын рабочего. Это совершенно никак не влияет. Этот грех, как и любой другой грех, поражает все слои общества. Поэтому от этого никто не застрахован.
В преддверии Рождества мне хотелось бы вспомнить место из Писания. Апостол говорит, для того-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И вот на сегодняшний день мы видим, что наркомания, она, ну, во всяком случае, у нас в стране, она только набирает обороты. И поэтому мой следующий вопрос тебе такой, Павел. Скажи, у тебя есть информация о подобных служениях, которые дети Божии проводят в других городах? Как вообще с этим обстоит у нас в стране? Встают ли христиане вот в пролом за эту ситуацию?
Ну, конечно, это служение не очень развито у нас, потому что, вероятно, не было такого опыта, и не всякий, ну, решается, соглашается на этот труд. Это тут действительно надо услышать Божий призыв. Но потихонечку это служение набирает обороты, и всякий раз, когда я слышу о том, что, ну, вот, где-то открылся новый центр, мне очень радостно, и хочется встретиться, хочется пообщаться, хочется поделиться опытом. Ну вот интересно, что один выпускник нашего центра, Александр Мамедов, год назад поехал в Харьков на Украину, и там он тоже открыл такой же центр для наркоманов и алкоголиков. И мы рады, что уже вот наш выпускник нашего центра как бы продолжил наше служение, и открылся центр реабилитации. И Господь его там также благословляет. И вот недавно ездили братья туда к нему, у него даже больше 20 человек, там целый такой детский садик купили, и там ремонтируют его. Господь благословляет, и слава Богу, это прекрасно. Именно такие люди, которые сами прошли реабилитацию, которые сами увидели жизнь изнутри, они наиболее эффективно могут создавать аналогичные центры, и они способны понимать души наркоманов, они видят их искренность, они замечают и их лукавство, и все это помогает такой эффективной работе с людьми, поэтому набираются обороты такое служение, но не так, конечно, как хотелось бы, ну, как и все, Господь хочет спасать, но не так все быстро получается. Будем надеяться, что Господь будет благословлять дальше.
Павел, я еще хотел задать тебе такой вопрос. Вот название нашей передачи, если ты обратил внимание, «Выбор».
Выбор.
Скажи, вот у человека, который приходит в твой христианский центр, есть ли у него выбор?
Конечно, у него есть выбор. И выбор всегда. Выбор даже тогда, когда он решается ехать. Выбор тогда уже, как он едет, что он, везет ли с собой там что-то запрещенные, там, сигареты или там какую-нибудь там дозу спрятанную, или там какие-то, может быть, таблетки, которые вот он считает, что ему надо, чтобы ему так потихонечку там эти ломки преодолеть. Вот. Или когда он приходит в центр, он сразу занимает определенную позицию. И один брат у нас есть, Дима Гусев, тоже он отсидел в лагерях 4 года где-то вот в этом плане. Потом там он в лагере уверовал через братьев, там он, значит, через чтение Слова Божьего уверовал, покаялся там, радость его наполнила от Духа Святого, но так как-то он там не смог устоять, и опять в какой-то грех впал, и вот уже к концу, к его сроку, к возвращению, он же был в таком, ну, в упадке, в таком плохом духовном состоянии, но вернувшись, он сразу пошел в церковь и где-то через 2-3 дня обратился к нам и говорит: «Я хочу в центр». Ну, он был наркоманом, и его там поймали, посадили как раз за то, что он там одну дачу обворовал, ему не хватало денег на очередную дозу. Вот, и когда он пришел в центр, он сам сказал, потом впоследствии мне делился, сам делился, что я просил у Бога о том: «Господь, дай мне быть только искренним, дай мне быть только честным пред Тобой, чтобы мне вот действительно не лукавить ни в чем, чтобы мне не хитрить перед служителем, перед Тобой, но чтобы мне вот искренне каждому Твоему слову верить». Вот он сделал такой выбор, он решил за Богом идти искренне, вот как есть прекрасный 17-й псалом, и здесь такие слова, что с 26 стиха: «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его». Он выбрал позицию искренности, и, соответственно, от Бога он тоже получил искренний ответ, и Бог дал ему освобождение, и он его простил, и Господь сейчас его сделал служителем центра, и он трудится, и он спасает других людей. Кто-то выбирает лукавство. Внешне он благочестив, внешне он также молится, внешне он также участвует в разборах, он правильно говорит, но внутри, в душе у него все-таки остается лукавство, и это чувствуется. И такого человека, может быть, трудно уловить или сказать: вот ты лукавишь, ты там еще что-либо такое, но он сам в глубине души понимает, что что-то здесь не так. И если он не покается, не оставит этот путь лукавства, то Бог с ним поступит по его лукавству. Никакой свободы, никакой милости и вот освобождения он так не получит. Поэтому выбор есть всегда, и чем ближе мы к Богу, чем искренне мы с Богом, тем, соответственно, больше мы получаем благословений от нашего Господа.
Спасибо, Павел. Ты вот упомянул сейчас о человеке, этом Диме, и что вот у него был тюремный срок за распространение наркотиков. Скажи, вот насколько плотно переплетаются эти две проблемы, то есть тюрьма и наркотики?
Ну, как я уже подчеркнул, что это все идет параллельно, и, по сути дела, любой наркоман – это, в общем-то, преступник. Какой-то момент просто его не поймали, вот, а кого-то поймали, кому-то удалось там совершить преступление и остаться безнаказанным, кто-то вот попался. Поэтому, конечно, как можно употреблять наркотики, где можно находить большие суммы денег? И, конечно, родители вот не дают денег, и что-то из дома воруют, что-то потом соседи воруют. У нас один человек, интересно, что тоже бывший наркоман, пришел к Богу, и потом после этого, ну, после прихода он вспомнил, что да, он в одной семье украл видеомагнитофон, и обречаемый совестью он устроился, ну, стал работать, и потом, значит, заработал деньги, купил видеомагнитофон, вот пришел от семьи и говорит: «Знаете, я вот бытность наркомана, у вас украл видеомагнитофон». Он вернул все это, отдал, и это действительно чудесный плод, который Бог совершил в его сердце. А так, конечно, да, у нас, наверное, процентов 50 или 60 находящихся в центре – это бывшие заключенные, которые за свои преступления вот оказались там, в тех местах, и это все очень, очень рядом, очень тесно. Они и там находили где-то там какие-то дозы в зонах, вот, поэтому…
А что бы ты мог сказать вот именно к тем людям, которые находятся в местах лишения свободы, но, может быть, сегодня они еще строят какие-то планы, вспоминают ту жизнь такую вот, может быть, они считают ее беззаботной или красивой, которую они проводили, скажем, со шприцем или еще с чем-то. Что бы ты мог им сказать сегодня? Вот?
Ну, я бы сказал бы, конечно, что, возможно, это невозможно, а вообще это милость, что Господь их остановил на этом пути. Потому что по-другому, вероятно, уже нельзя было человека остановить. Бог дает какие-то в жизни всем нам остановки. Вот остановись, подумай, посмотри на свою жизнь, взвесь, правильно ли ты идешь. И после этих вот раздумий, остановок мы должны все-таки пересмотреть свою жизнь. И если человек уже слышал о Боге, если человек слышал об ответственности, слышал о гневе Божьем, который грядет на всякого человека, который подавляет правду Божию своей бесчестной, беззаконной, грешной жизнью, то ему, конечно, надо покаяться, ему надо освободиться от силы Христа, от всякого рабства, и, вернувшись из заключения, если есть там, в тюрьмах, на зонах какие-то братские общения, уже там начать общаться, если же нет, то, вернувшись из заключения, надо искать Бога сердцем. И ну, просто остановиться и понять, что это Божья милость. У нас разные люди приходят в центр. Есть люди, естественно, там, ну, практически все с гепатитом. Есть люди ВИЧ-инфицированные. И когда вот я беседую с такими людьми, говорю, ну, вот какие у вас мысли, переживания? Ну, у тех, кто уже покаялся, у тех, кто уже освободился, они говорят, что если бы я так низко не упал, если бы я не потерял все здоровье и все-все-все, что возможно было потерять, то, возможно, я никогда бы к Богу не пришел. Но именно благодаря такому низкому падению, благодаря тому, что я все уже потерял, я наконец-то задумался, и Бог меня остановил, и вот спас, и привлек, и поднял меня, и дал мне прощение и свободу.
Павел, я думаю, что люди ждут уже номер телефона вашего христианского центра. Скажи, пожалуйста, его.
Ну, всякий человек, который желает попасть к нам в центр, может звонить любой четверг с 18 до 21 по телефону 566-24-58.
Еще раз повтори.
566-24-58 с 6 до 9 вечера. И это необходимо, чтобы позвонил сам человек, желающий попасть в центр, чтобы нам с ним поговорить и понять его ситуацию.
То есть, дорогие друзья, сегодня, именно сегодня вы уже можете сделать этот звонок, вы можете сделать этот выбор. А у меня вопрос еще вот к Павлу. Он обмолвился, что на Арбате где-то познакомился со своей женой, или во всяком случае во время евангелизационных таких вот походов он сделал предложение. Мне как женщине всегда интересно, какая семья у тебя, Павел?
Господь дал мне прекрасную жену Ларису, которая также с детских лет знала Бога, служила ему. И занимался с детьми, детским служением, таким простым, может быть, незаметным, но очень важным. И вот я в 90-м году сделал ей предложение. Как раз мы совершали благовестие в Москве на Пушкинской площади. Это был праздник Троицы. Мы утром совершили служение и после обеда решили поехать в Москву там вот с благовестием. И вот после этого, значит, благовестие, я ее просил сдержаться, и вот мы там беседовали, с ней общались, я сделал предложение, она мне дала согласие, слава Богу. Господь нам послал 4 детей, это у меня есть сын есть Антон, и 3 девочки, Вика, Юля и Риточка. Они растут здоровыми, крепкими, учатся и являются радостью для нас, какими-то переживаниями по-всякому. Но семья действительно это благословение, и как сказано в Библии, вот наследие от Господа дети. Сказано, что трудно родить ребенка, но еще труднее воспитать его, и особенно воспитать его в христианском духе. Но мы молимся, и мы верим, что Господь поможет и их также привести к Богу, чтобы они были возвращены тому, кто нам прежде их дал.
Скажи, пожалуйста, Павел, конечно, это все приятно очень слышать из твоих уст, а вот можем ли мы что-то подобное узнать о тех людях, которые прошли через твой христианский центр? То есть о бывших наркоманах, как у них складывается судьба? Что ты знаешь об этом?
Но Господь удивительным образом благословляет. Вот Он не только прощает, Он и милует. И вот такие разные интересные судьбы. Конечно, из года в год люди, которые сели на иглу, они постепенно все теряли. Сначала там свое здоровье, свои там какие-то деньги, там какие-то вещи, потом у близких, потом отношения с родителями, с родственниками, с друзьями, все было потеряно, и уже ничего. И потом, когда пришли к Богу, Господь прощает, Господь дает мир в сердце, самое главное, дает свободу от власти, греха, наркотиков, алкоголя. Господь дальше благословляет, и у нас, ну, наверное, половина выпускников нашего реп-центра уже вот сыграли свадьбы. В этом году у нас было как минимум 4 свадьбы. Вот в январе будет очередная свадьба, в феврале будет еще свадьба. То есть Господь дает и жены разные. Есть и жены и наркоманки бывшие, и есть и не наркоманки. Вот Господь благословляет. Я не хочу сказать, что Господь обещает каждому там все это дать, вот, но Господь просто богатый милостью, и он просто, ну, действительно заботливый Отец, который все возвращает сполна. Поэтому какое счастье обратиться к Нему и получить благословение от Него.
Слава Богу! Спасибо, Павел! Время передачи «Выбор» подходит уже к концу. С вами был ли наш гость, директор Центра для бывших наркоманов и алкоголиков Павел Румачик. Он также является пастором церкви в Нахабино. А вели передачу Алексей Найдион
и Наталья Ивашкина.
За режиссерским пультом был Сергей Швецов. И вот прежде чем прочитать адрес, я хочу объявить сейчас песню. Прозвучит песня той же самой группы «Открытое небо». И там такие слова: «Ты запомни, через жертву Иисуса Христа ты свободен от любого греха». Если вы захотите написать нам, то наш адрес: город Москва, индекс 125047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, да благословит вас Господь. А Павел еще раз повторит телефон христианского центра, куда вы можете обратиться сегодня с 18 до 21, да?
Да, а телефон такой: 566-24-58.
Звоните, дорогие друзья, ищите Господа, и Он не оставит вас в вашей беде. До свидания еще раз.
С миром Божьим.
Запомни, через жертву Иисуса Христа ты свободен от любого греха. Твоя вина искуплена давно. Милый друг, Иисус так сильно любит тебя. Все твои болезни взял на себя. Ты лишь поверь, открой для Бога сердце, открой для Бога дверь. Если что-нибудь случится страшное с тобой, если дьявол в дом стучится с горем и бедой, никогда не падай духом, в небо посмотри, обратись к живому Богу правды и любви. И запомни, через жертву Иисуса Христа ты свободен от любого греха. Твоя вина искуплена давно. Милый друг, Иисус так сильно любит тебя, все твои болезни взял на себя. Ты лишь по
поверь, открой для Бога сердце, открой для Бога дверь. Если в жизни ты не можешь путь найти прямой, если ты увяз в болоте прямо с головой, чтоб разбить твои оковы рабства и греха, обратись скорее к Богу, Он поймет тебя. И запомни, через жертву Иисуса Христа ты свободен от любого греха. Твоя вина искуплена давно. Милый друг, Иисус так сильно любит тебя, все твои болезни взял на себя. Ты лишь поверь, открой для Бога сердце, открой для Бога дверь.
Открой для Бога дверь.